Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Опасный мистер Сидор. Кто виноват в отравлении десятков россиян и ждать ли компенсаций? Не заслуживает доверия. Польша депортировала в Россию бывшего сотрудника ФСБ, просившего об убежище. Рейды по стройкам и дворам. Почему в российских регионах массово задерживают трудовых мигрантов из Средней Азии?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В колонии во Владимирской области состоялось предварительное заседание Московского городского суда по новому уголовному делу политика Алексея Навального. Обвинения против него выдвинуты по 7 статьям Уголовного кодекса. Среди них создание экстремистского сообщества, финансирование экстремизма, создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан и другие. На 19 июня назначено слушание по существу. Процесс пройдет в колонии, но будет открытым для прессы. Сам Навальный и его соратники считают уголовное преследование политическим. Одновременно с этим Европейский суд по правам человека постановил выплатить Алексею Навальному 40 тысяч евро компенсации за отказ российских властей расследовать его отравление в августе 2020 года. Немецкие врачи, которые лечили политика, установили, что Навального могли отравить российским боевым отравляющим веществом «Новичок». Суд пришел к выводу, что Россия, среди прочего, не изучила возможность политического мотива покушения на политика и не проверила возможное участие в нем государственных агентов. Согласно расследованию, которое провела команда Алексея Навального, к его отравлению причастны сотрудники ФСБ. При этом Россия уже год не исполняет решения Европейского суда по правам человека. Не менее 37 сотрудников московского метрополитена, которых уволили после появления в 2021 году в открытом доступе списка сторонников Алексея Навального, добились в суде восстановления на работе. Об этом сообщает издание агентства. Суд признал, что сотрудники были уволены либо по соглашению сторон под давлением руководства, либо по сфабрикованным прогулам. Вернуться на работу смогли все, кто решил до конца судиться с метрополитеном. Компенсации за увольнение составляют несколько миллионов рублей. К 18 годам колонии суд в Кемерове приговорил местного правозащитника, координатора проекта «Сибирь правовая» Дмитрия Камынина по обвинению в распространении наркотиков и в вымогательстве. Он вину не признает. Камынина арестовали в декабре 2020 года. В следственном изоляторе он жаловался на насилие со стороны сотрудников учреждения. Проект «Сибирь правовая» занимался защитой прав заключенных. На его YouTube-канале публиковались интервью с бывшими осужденными об избиениях, вымогательствах и издевательствах в кузбасских СИЗО и колониях. Второй координатор проекта Владимир Тараненко также арестован по обвинению в вымогательстве. В Московском городском суде коллегия присяжных отказалась признавать гражданского активиста Виталия Кольцова виновным в покушении на жизнь 12 сотрудников Росгвардии. При этом присяжные признали подсудимого виновным в умышленном поджоге автозака. В мае прошлого года Виталий Кольцов бросил коктейль «Молотова» в автозак Росгвардии на Театральной площади в Москве. Сообщалось, что никто не пострадал, однако Кольцова обвинили в покушении на жизнь 12 сотрудников Росгвардии. По словам активиста, он хотел совершить символический поджог в знак протеста, не планируя причинять кому-либо вред. Зарема Мусаева, арестованная мать чеченских оппозиционеров, попала в больницу. Об этом сообщил ее сын Абубакар Ингулбаев. По его словам, за полтора года в следственном изоляторе у матери ухудшилось зрение. Из-за боли в спине она практически не может ходить. По словам сына, опасения вызывает и сахарный диабет, который требует постоянного наблюдения и лечения. «Человека просто убивают в тюрьме, и это без какой-либо вины», – написал Абубакар Ингулбаев. Зарема Мусаева находится в заключении с января 2022 года. Тогда сотрудники МВД Чечни ворвались в ее квартиру в Нижнем Новгороде и насильно увезли в Грозное. Ее обвинили в нападении на полицейского и в мошенничестве. Сейчас суд в Грозном рассматривает ее дело. Правозащитный проект «Поддержка политзеков Мемориал» признал Зарему Мусаеву политзаключенной. Суд в Чечне приговорил двух бывших сотрудников Росгвардии, Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева, к 2 годам лишения свободы условно по делу о похищении человека. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий, обвинения в похищении из дела исключили. В 2017 году четверо росгвардейцев вывезли из Дагестана в Чечню задержанного аптекаря Алексея Кардашова. По данным команды против пыток, в Гудермесе, куда его увезли, похитители сняли все деньги с его карточки и присвоили себе его автомобиль. Спустя 2 года сотрудников Росгвардии объявили в розыск. 2 из них, Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева, нашли и арестовали. Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, приговоренную в Беларуси к 6 годам колонии по обвинениям в разжигании социальной вражды, насилия или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. Сапегу выпустили из тюрьмы и передали российской делегации, приехавшей из Приморского края, откуда она родом. Губернатор Приморья Олег Кожемяка поблагодарил Лукашенко и сказал, что Сапега получила шанс начать жить заново. Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. Самолет, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Протасевича, приговоренного к 8 годам колонии, также недавно помиловали. Комиссия по этике Санкт-Петербургского университета заявила, что высказывания против войны в Украине нарушают кодекс университета и несовместимы со статусом студентов СПбГУ. К таким выводам комиссия пришла, рассмотрев дело 10 студентов. Их теперь могут отчислить. Но учащихся пожаловались из-за их антивоенных высказываний, а также за обсуждение в социальных сетях новости о смерти на войне студента Федора Соломонова. Ранее из-за аналогичных высказываний из СПбГУ уволили доцента Института истории Михаила Белоусова, который написал в общем чате, что прямое и открытое одобрение расизма омерзительно.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В течение нескольких дней некачественным сидром в России отравились более 90 человек. По данным региональных властей и Минздравов, на 7 июня из общего числа отравившихся 30 человек умерли. Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где власти сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов. Минздрав отчитался, что контролирует предоставление медицинской помощи пострадавшим, а суд в Ульяновске арестовал самарского предпринимателя Анара Гусейнова, производителя того самого «Мистера Сидра», которым отравились десятки человек. В продукции «Мистер Сидр» обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей. Роспотребнадзор изъял из оборота почти 40 тысяч литров напитка, а граждан просят сообщать ведомство, если те увидят «Мистер Сидр» в продаже. Подробности у Анастасии Тищенко.
Вечер с бутылочкой сидра для десятков россиян на прошлой неделе закончился трагедией. Как минимум 30 человек погибли, еще около 100 попали в больницу с признаками отравления.
Приобрела в количестве 1,5 литра. Выпила максимум 0,5. Почувствовала себя плохо буквально через пару часов. И остальное количество выпила.
Предприниматель Анар Гусейнов, который производил напиток, задержан. На допросе он назвал случившееся несчастным случаем. Мистер Сидр далеко не первый алкогольный напиток, производством которого занимался Гусейнов. Предприниматель в этом бизнесе как минимум с сентября 2020 года. Продавал пиво, соки, табак, морепродукты. В апреле 2022 года надзорные органы приходили к нему с проверкой. Тогда у Гусейнова не оказалось разрешения на продажу алкогольной продукции, и у него из изъяли по 30 литров сидра разного вида. За отсутствие документов выписали административный штраф. Суд заменил его на предупреждение. Бизнесмен продолжил работу. А с 3 по 5 июня уже этого года в больнице нескольких регионов России – Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Пензенской областей, Республик Удмуртия и Чувашия – стали поступать пациенты с признаками отравления. Среди них несовершеннолетняя и одна беременная. Все они пили «Мистер Сидр», который продавался без каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая. В алкоголе обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека. Метиловый спирт – это бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Для человека метанол – это яд. Этилбутират бутират – это сложный эфир с фруктовым запахом. Его используют как усилитель вкуса в соках. Мистер Сидр изъят из продажи. Надзорные органы просят звонить на горячую линию, если покупатели увидят его на прилавках. На заводах, где производили напиток, прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Это далеко не первый случай массового отравления алкоголем в России. Чаще всего причиной летального исхода становится именно содержание метанола. Одна из самых резонансных историй произошла в 2016 году в Иркутской области, когда после распития спиртосодержащей жидкости боярышник погибли 76 человек. На упаковке было написано, что это этиловый спирт. На деле оказалось, что там был метанол. Виновными в гибели людей признали 7 человек, производивших или продававших жидкость. Они получили от 7 до 9 лет лишения свободы.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами член Высшего координационного совета Международной конфедерации обществ потребителей, адвокат Диана Сорг. Диана, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, вот эта история с отравлением сидром, это действительно какое-то чрезвычайное происшествие или одна из многих историй, по каким-то причинам ставшая публичной?
Я думаю, что это одна из многих историй. Другое дело, что такое массовое отравление, может быть, давно просто не было, которое привело к большому количеству смертей.
Я правильно понимаю, что, скорее всего, в итоге виновником объявят именно производителя, предпринимателя, а не продавцов?
Да, безусловно, потому что продавцы не могут в закрытой бутылке обнаружить, что она чему-то не соответствует, если есть документы. Если есть декларация производителя, что эта продукция безопасна, то продавец просто покупает ее на рынке.
Только декларация? Или все-таки чиновники тоже могут понести и должны понести какую-то ответственность за случившееся? Те чиновники, которые выдавали разрешительные документы, сертификаты качества? Или как вообще вот это все устроено с рынком слабоалкогольной продукции в России?
На самом деле чиновники не проверяют каждую партию товара и не должны проверять каждую партию товара. Есть ответственность производителя. Он декларирует безопасность своей продукции. Перед началом производства проводится сбор разрешительной документации. Это может быть сертификация продукции, это может быть декларирование соответствия обязательным требованиям. А дальше, если предприниматель попадает, например, в тот период, когда его не должно проверять государство, у нас же государство постоянно увеличивает периоды для малого бизнеса, когда их вообще не проверяют. И дальше, если в этот период что-то случилось, тогда происходит неплановая проверка. Если ничего не случилось, то мы исходим из того, что предприниматель добросовестный. И добросовестно исполняет ту самую декларацию о безопасности, которую он подал государству.
То есть, по большому счету, никто вот глобально не контролировал производство этого сидра, кроме как сам предприниматель и его сотрудники?
Да, конечно. Если бы это был не первый случай, если кто-то случайно, вот случилось, какой-то человек отравился, обратился, тогда этого предпринимателя проверят. И вполне возможно, что не допустили бы такого массового распространения. Но, к сожалению, это случилось.
Диана, когда губернатор Ульяновской области комментировал случившееся, он, в частности, дал поручение оказать бесплатную юридическую помощь пострадавшим от отравления вот этим самым сидром. А на что могут рассчитывать пострадавшие в этой ситуации?
Пострадавшие могут рассчитывать на возврат стоимости товара, на компенсацию расходов на лечение и на компенсацию морального вреда.
Так, а кто все это должен будет оплачивать?
Продавцы и изготовители. По выбору покупателя. Угу. Кому-то удобнее обратиться к продавцу, кто-то находится рядом с производителем и будет предъявлять требования производителя.
Угу. Но добиваться ответственности государственных служащих, чиновников, которые не досмотрели, в этой ситуации бессмысленно.
Если выяснится, что эта партия конкретно была проверена и выпущена в оборот государственными чиновниками, тогда и они будут нести ответственность. Если выяснится, что у предпринимателя не было разрешительной документации, И в этот период его проверяли, и было известно, что у него нет разрешительной документации, тогда это тоже ответственность чиновников. Но если все документы у него в порядке, и чиновники не должны были его проверять, то они не могут отвечать.
Угу. А скажите, а обращение в суд, ну, не знаю, к производителю или к продавцу вот этого напитка, насколько оно перспективное? Действительно ли можно рассчитывать, например, на получение адекватных компенсаций для родственников, чьи близкие люди умерли после употребления этого сидра?
Рассчитывать на то, что эти суммы будут реально выплачены, невозможно, потому что мы не знаем, какое имущество есть у предпринимателя, какое имущество есть у продавцов. Если человек купил товар в магазине, и этот магазин ООО, и сумма взыскания будет достаточно большая, то магазин просто обанкротится, и все. И дальше никто ничего не получит. Либо получит небольшие суммы. Но если речь идет о крупном предпринимателе, и у него есть предприятие, помещение, то оно будет продано, и людям розданы деньги по исполнительным документам.
Да, но только после судебного разбирательства. То есть это не произойдет автоматически?
Автоматически это не произойдет, но предприниматель может предпринять меры для того, чтобы урегулировать... выплатить ущерб всем до суда для того, чтобы как минимум уменьшить свою ответственность, уменьшить срок. Потому что в данном случае речь идет именно об уголовной ответственности. Это выпуск, продажу заведомо некачественной продукции. Поэтому для того, чтобы, например, выйти условно-досрочно, нужно возместить всем ущерб. Для того, чтобы уменьшить срок, тоже желательно расплатиться с пострадавшим.
Сейчас очень многие, ну, в том числе и вы, говорили, что подобная ситуация стала возможна в том числе и из-за ослабления контроля над бизнесом. В Госдуме даже уже сразу же предложили отменить мораторий на проверки, которые российские власти ввели в 2022 году, продлили вот на весь 2023. С вашей точки зрения, это будет эффективная мера?
В каких-то сферах эффективная, в каких-то сферах это будет ущемление прав предпринимателей, потому что далеко не все сферы нуждаются вот в таком жестком контроле. Производство детских товаров, производство продуктов питания, это да, конечно. Государство проверяет на этапе, проверяет производство. На самом деле, если существует производственный процесс, если он соблюдается, то никакие проблемы возникнуть не должны. Просто входной контроль, выходной контроль и контроль производственного процесса. Все это расписано, все это указано там в декларациях, все это на этапе сертификации проверяется, и дальше предприятие работает. Если за каждой бутылкой поставить чиновника, то у нас никто не сможет работать.
После ситуации с массовым отравлением вот этим самым сидром, в том числе заговорили и о том, что она стала возможна из-за того, что недобросовестный производитель использовал при его изготовлении метанол, метиловый спирт. И сейчас уже сказали, что вот подготовили законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота этого самого метилового спирта, который должен ввести новые обязательные требования к обороту метанола, и это позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота, да, метилового спирта, чтобы не было неподконтрольного оборота. С вашей точки зрения, это будет эффективная мера или от недобросовестности производителя никакие вот такие законы не помогут?
Ну, на мой взгляд, конечно, не помогут. Я на самом деле против разного рода кампаний и акций, которые возникают в связи с конкретной ситуацией, потому что наспех принимаются какие-то нормы, которые потом приходится, с которыми потом приходится жить. На мой взгляд, это неверно. Это не приведет к результату. Нужно решать вопросы системно. Потому что если что-то случилось с алкоголем, завтра что-то случится с парфюмерией, послезавтра у кого-то возникнет аллергия, и мы каждый раз будем принимать вот такие вот точечные меры. Это неверный подход. У нас все время вопрос правоприменения. Вот эти вот постоянные продления мораториев, когда предприниматели не проверяются много лет, и после этого они закрываются и открывают новую компанию, которая снова не проверяется много лет, вот это гораздо хуже, чем принятие вот этих вот непонятных точечных мер.
Угу. Скажите, пожалуйста, Диана, а что потребителям-то делать в этой ситуации? Но выходит, что вообще-то все есть и пить небезопасно, если люди вынуждены полагаться на добросовестность производителей и только.
Потребителям отвечать за себя самим, то есть покупать у проверенных производителей, у тех, кому они доверяют. У кого-то есть добровольная сертификация, кто-то участвует в системах добровольной сертификации, кто-то регулярно проводит испытания своей продукции в независимых лабораториях и выкладывает это на сайт. Основа – это доверие. Ну и, естественно, читать состав, безусловно, не покупать то, что на грани срока годности, то, что просрочено, там, где переклеены этикетки, смотреть, что покупаем.
Понятно. Ну, такие вот прописные истины. Но, в принципе, вот идя в магазин, никто из нас не может быть 100% гарантирован от того, что он сможет купить какую-то некачественную еду или какой-то напиток и не стать жертвой пищевого или алкогольного отравления, потому что государство просто не может контролировать каждый произведенный экземпляр чего бы то ни было.
Это действительно так. И на самом деле уже где-то в 2002 году, когда был принят закон о техническом регулировании, государство честно сказало: я этого делать не могу. Отвечайте за себя сами. Я берусь только за те сферы, которые вы сами не можете проверить. Вот там, где там напряжение электричества, вы можете проверить при покупке. А я могу, и поэтому государство это проверяет. Когда строится дом, государство это проверяет, потому что мы сами этого проверить не можем. Но купить пакет молока мы сами в состоянии. Или там бутылку сидр. И сделать выбор.
Член Высшего координационного совета Международной конфедерации общества потребителей, адвокат Диана Сорг, была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». На днях на строительной площадке «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге произошла массовая драка между мигрантами из Таджикистана и Кыргызстана. В результате почти 400 человек были доставлены в отдел полиции. Куда в целом за последние несколько недель в России поступали сотни мигрантов из Средней Азии, большинство из них граждане Таджикистана. Об участившихся рейдах глава МИД Таджикистана Сиражиддин Мухриддин говорил даже на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая прошла 6 июня в Душанбе. Массовым задержанием таджиков предшествовали жалобы россиян на анклавы мигрантов в некоторых городах, которые им кажутся небезопасными. О развивающемся конфликте рассказывает Анастасия Тищенко.
Против таджиков развязана необъявленная война. Так описал происходящее в России в течение последних нескольких недель гражданский активист Зафар Суфи. Правоохранительные органы массово задерживают мигрантов по всей стране. Рано утром 30 мая у станции метро Митина в Москве полиция задержала около 150 человек, сообщает радио «Азади». Там находились вагончики, в которых проживали таджики. Их разбудили и на 4 автобусах отвезли в отделение полиции. Причину задержания не озвучили. По словам мигрантов, они работали на стройке недалеко от места задержания. После огласки произошедшего всех отпустили. Днем ранее полиция избила и задержала несколько десятков мигрантов, которые играли в футбол на школьном стадионе. Их обвинили в нарушении правил пребывания, мелком хулиганстве и неподчинении приказу сотрудника полиции. Российские СМИ сообщили, что на мигрантов пожаловались подростки, которых, по их словам, выгнали с футбольного поля, где мигранты играли регулярно последние пару месяцев.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители города Котельник, микрорайон Южный, обращаемся к вам от лица немногочисленных оставшихся русских жителей микрорайона Южный.
Жалоба стала причиной еще одного полицейского рейда. В подмосковном городе Котельники было задержано более 100 мигрантов. Накануне местные жители записали видеообращение, заявив, что у них в районе образовался этнический анклав.
В квартирах проживают мигранты в огромных количествах на этих съемных квартирах. Соответственно, создаются у нас нарушены все наши права человека. Нам страшно уже здесь жить и здесь ходить. Мигранты пристают к несовершеннолетним девочкам, подросткам. В нашу сторону много звучит угроз.
За несколько дней до этого студенты из Таджикистана, которые учились в техническом университете в Комсомольске-на-Амуре, сообщили, что бойцы ОМОНа вместе с сотрудниками ФСБ России пришли в общежитие, отключили камеры видеонаблюдения в здании и стали избивать студентов. У всех отобрали документы и телефоны. Шестерых граждан Таджикистана увезли на допрос, а позже отпустили. По словам ректора, в вузе проходила проверка миграционной службы. Избиение более 100 человек он отрицает.
Мы не какие-то там не экстремисты, сразу скажем, там не нацисты, да, мы признаем там все национальности, относимся с уважением и так далее, да. Но уже не в первый раз возникают проблемы со студентами, иностранцами, которые проживают в этих общежитиях.
А это жители Великого Новгорода. Они пожаловались на студентов-мигрантов Новгородского государственного университета. Те, по их словам, угрожали россиянке.
Сегодня, значит, в нашем дворе по улице Парковой, Ульяна, подойдите сюда, на минуту. Вот просто, чтобы видели, что вы, да, живая. Вот она сидела, девушка Ульяна. Да подойди, встань, пацана, вон сбоку. Видно ее? Вот. Она сидела, значит, да. На балкон, значит, вышли студенты. Ну, она говорит, что они говорили с акцентом. И в нецензурной форме, значит, там оскорбили ее, да, за то, что она там смеялась или что-то. Ее молодой человек пошутил, она засмеялась, как они это объясняют. И пообещали, значит, сейчас выйти и с ними тут быстро разобраться в нашем дворе.
Аналогичные обращения записывают жители и других российских городов, после чего полиция проводит задержания. Правоохранительные органы говорят, это запланированные мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов. Правозащитники так не считают. Мигрантов забирают в отделение полиции, даже если с документами все в порядке и никаких законов они не нарушали.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с правозащитницей Валентиной Чупик, к которой в последние дни обращаются десятки трудовых мигрантов, работающих в России, с жалобами на давление со стороны представителей правоохранительных органов и властей.
Валентина, как вы оцениваете происходящее с мигрантами из Таджикистана в России, на которые вот в последние там пару недель какое-то беспрецедентное давление оказывается со стороны российских правоохранительных органов, местных властей, и какое-то невероятное количество жалоб поступает от людей? Выглядит это как будто кампания намеренная.
Это действительно кампания, но она не только против таджикских мигрантов, абсолютно нет. Таджикских мигрантов задерживают наравне с узбекскими мигрантами, примерно такое же количество, и меньше, чем кыргызских мигрантов. Кыргызских мигрантов задерживают еще больше. Единственная разница между таджикскими и остальными центральноазиатскими мигрантами, что таджикское посольство заступается. Посольства Узбекистана и Казахстана вообще молчат, хотя задержанных их граждан абсолютно не меньше, и обращаются с ними не лучше, и бьют их ровно так же, и также их оскорбляют. Кыргызское посольство в качестве отзыва сообщило, что гражданам Кыргызстана надо соблюдать действующее законодательство РФ. Во-первых, с чего они взяли, что граждане Кыргызстана, которых задерживают и избивают, не соблюдают законодательство? Я с ними общаюсь. Абсолютное большинство из них идеально легальные действующие законодательства соблюдают и ничего не нарушают. Во-вторых, даже если бы они его нарушали, это разве дает право российской полиции избивать людей, оскорблять их по национальному и религиозному признаку, унижать их, принуждать их расписываться в протоколах о мелком хулиганстве, что они якобы громко и нецензурно бранились, хотя этого ничего подобного не было. Ну, то есть для меня поведение кыргызского посольства просто возмутительно. Конечно, я совершенно не в восторге от поведения посольств Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, которые молчат, как будто ничего этого нет. Но посольство Кыргызстана ведет себя так, как будто одобряет такое поведение в отношении своих граждан.
Так что же все-таки происходит? У вас есть объяснение, почему вдруг сейчас началась, вот как вы говорите, кампания?
Во-первых, она началась не сейчас, все у нас стартануло 3 марта. 3 марта в соборной мечети Москвы произошло первое событие, когда туда, во двор мечети, ворвались сотрудники Росгвардии и полиции. Они находящихся там прихожан избивали, ударяли ногой в живот или в пах, бросали на землю, а после этого людей, ну, фактически обездвиженных от боли, закидывали в автозаки и везли в ОМВД Мещанский. Так было избито 32 человека. Из них, наверное, человек 15 были гражданами Таджикистана. Другие были гражданами Кыргызстана и Узбекистана. И продолжается это с тех пор, просто вот сейчас посольство Таджикистана стало за своих граждан вступаться, до этого и оно молчало. И поэтому история с таджикскими мигрантами как бы вышла на информационное поле. А истории другие как были, так и есть тайные, скажем так. Почему это происходит? Это происходит перед каждыми выборами в регионах или в Госдуму. Это каждый раз происходит, в этом как бы ничего нового для нас нет. Да, это для нас очень трудно, мы этим возмущены, но это не ново. Это было в 2013 году, это было в 2017 году, это было в 2021 году. Это происходит перед каждыми региональными выборами, перед каждыми выборами в Госдуму. Таким образом, российские власти делают вид, что они работают, и делают вид, что они кого-то победили. Они отвлекают внимание населения от реальных проблем, которые есть в российском обществе.
Скажите, Валентина, а насколько соответствует действительности сообщение о том, что вот этих мигрантов, легально находящихся на территории России, которых задерживает полиция, принуждают заключать либо какие-то военные контракты, либо записывать в добровольцы для участия в так называемой специальной военной операции, и что-то можно с этим поделать?
Частично это правда. Но на 99% это неправда. Значит, сейчас вербовка происходит в основном в депортационных центрах, куда отправляют людей после того, как их задержала, избила полиция, унизила, притащили в суд, а иногда просто возле суда. Вот вчера у меня был кейс, когда 22 человека сидели в автозаке. Из них половина, 11, были кыргызы. Таджиков было всего 4. 7 были узбеки. Их притащили, они сидели возле суда 4 часа в автозаке, без еды, без воды, даже без воздуха. Вы представляете себе, так как сидеть в железной коробке в течение 4 часов на солнце? Так вот, они там просидели 4 часа, после чего их отвезли в Сахарово, в депортационный центр, на депортацию. Хотя у большинства из этих людей документы в идеальном порядке. У троих порядок не идеальный, но тем не менее не заслуживающий выдворения. Теперь мы будем со всех за них судиться. Что делать? Я думаю, что как можно меньше ездить в Россию. Этот аргумент хорошо действует на узбекских в меньшей мере на кыргызских мигрантов. Плохо он действует на таджикских мигрантов, потому что они просто не знают, куда еще поехать. Вот просто у них в их умах нету альтернативы. В умах наших альтернатива есть. Это Турция, это Казахстан, это Европа, это США через Мексику. В умах таджикских мигрантов альтернатив нету никаких. Проблема в том, что у них транслируется бесконечно российское телевидение, и они верят в то, что в России хорошо, даже когда своими глазами видят, как это нехорошо. Но тем не менее это происходит. Они все равно, вот таджикские мигранты реально едут почти исключительно в Россию. Наши диверсифицируют и ездят и в другие страны тоже.
Когда вы говорите «наши», вы имеете в виду мигрантов из Узбекистана?
Да.
Да, скажите, пожалуйста, Валентина, на ваш взгляд, как дальше будет? Будет ли эта ситуация еще больше усложняться? Затронет ли она еще большее количество людей? И наметились ли уже наиболее кризисные регионы, где все совсем тяжело для трудовых мигрантов из Средней Азии?
Да. Я думаю, что это будет продолжаться до октября, как это всегда бывает с марта-апреля по октябрь года выборов. Я думаю, что ситуация еще будет осложняться тем, что Россия во все худшем и худшем экономическом положении пребывает. Я думаю, что выход состоит в том, чтобы переориентироваться на другие страны. Я думаю, что перспективы для миграции в России крайне плохие, если ситуация будет продолжать развиваться так же, как сейчас. Я думаю, что мигранты, как самые приспосабливающиеся ко всему, смогут справиться и с этой ситуацией, но вопрос в том, какой ценой они справятся. И я бы очень хотела, чтобы другие посольства не вели себя как мыши и не прятались по углам, а защищали своих граждан, как за них наконец стало вступаться посольство Таджикистана. Вот низкий поклон посольству Таджикистана. Начали работать.
А что касается регионов российских, где сейчас особенно тяжело приходится мигрантам трудовым?
Мигрантам тяжело в Москве, в Московской области тяжелее, но не потому, что там злее полицейские, нет, они такие же злые, как в Москве, просто нету таких вот структур между ГУВД и районным отделом, где все это происходит, нету структур. В Москве есть окружные управления, и поэтому легче справляться просто с ситуацией. Есть куда, еще одна инстанция, есть куда пожаловаться. Как правило, на этом уровне проблемы мы решаем, а вот в Московской области нет. Санкт-Петербург очень проблемен не только в отношении полиции, но и в первую очередь в отношении судей. Судьи в Москве, в Московской области более рациональные, они понимают, что вместимость депортационных спецприемников не безгранична. В Санкт-Петербурге судьи этого не понимают, и они абсолютно всех граждан с абсолютно идеальными документами отправляют в спецприемники. А из этого спецприемника как раз и происходит вербовка. Проблемным регионом всегда была Свердловская область, и сейчас она тоже достаточно проблемна, но она еще как бы не вышла на пик, может быть, потому что там эти все предвыборные кампании стартуют позднее. Ну, Дальний Восток является проблемой, и в этом году проблемой являются южные регионы России, не северокавказские, а вот Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область. Я думаю, это связано с войной против Украины, потому что там ситуация напряжена еще и за счет близости фронтов. И там просто в более агрессивном состоянии находятся все госорганы.
По вашим ощущениям, в текущей обстановке Россия может справиться с экономической ситуацией без рабочих рук мигрантов, людей, которые приехали работать в Россию из Средней Азии в том числе?
Россия с 1984 года не может справиться без центральноазиатских мигрантов. Именно в то время у вас начали убывать с рынка труда сотни тысяч людей. А сейчас уже по 1 200 000 у вас выбывает с рынка труда каждый год. Если вы не будете восполнять это за счет центральноазиатских республик, ну тогда вы будете восполнять за счет Пакистана, за счет Китая, за счет Вьетнама.
Правозащитница Валентина Чупик была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Польша депортировала в Россию бывшего сотрудника контрразведывательного подразделения Федеральной службы безопасности по Дагестану Имрана Наврузбекова. Он бежал из страны еще в 2017 году. И рассказав о том, как его коллеги устраивают управляемые теракты и фальсифицируют антитеррористические дела на Северном Кавказе, запросил политического убежища у польских властей. Суд в Польше посчитал, что бывший сотрудник ФСБ представляет угрозу для безопасности страны и запретил ему въезд в Евросоюз. рассказывает Иван Воронин.
Спецслужбы Дагестана стоят за управляемыми терактами, фабрикацией уголовных дел по террористическим статьям, вымогательству и отжиманию бизнесов, похищениями и убийствами под видом контртеррористических операций в республике и других регионах Северного Кавказа, заявил в интервью проекту «ГУЛАГу нет» Эмран Наврузбеков, бывший сотрудник контрразведывательного подразделения Управления ФСБ по Дагестану.
Взрывы возле налоговой, это, по-моему, взрывы в Махачкале коньячных магазинов, вот это все спиртных магазинов, целью потом как бы дани, да, как бы собирать дани с бизнесменов. Взрывы на газопроводах, вот, где там же погибали и наши при разминировании этих самодельных взрывных устройств.
В этом интервью Наврузбеков поименно назвал причастных к преступлениям начальников. Видео опубликовано в конце 2022 года. Экс-сотрудник ФСБ бежал в Польшу, по его словам, с секретными документами. Когда в 2017 году ФСБ выдало ему загранпаспорт, Наврузбекова должны были отправить в Турцию и Сирию для слежки за находящимися там оппозиционерами из России, которых объявили в розыск. Он рассказывал, что после публикации интервью «ГУЛАГу нет» его родственников в России задержали полицейские.
Моих родственников со стороны жены, со стороны моей матери забрали Магарамкентский райотдел. Видимо, с центрального аппарата пришел звонок, вот, чтобы моих близких родственников задержать. Вот. С отца стороны, скорее всего, тоже, потому что никто не поднимает телефон, я им звоню.
17 мая 2023 года Эмрана Наврузбекова задержали при проверке документов в лагере для беженцев и арестовали. Утверждается, что за возможное нарушение правил поведения в лагере и неповиновение полиции. Наврузбеков это отрицал. Суд вынес решение о его депортации, отметив, что бывший сотрудник ФСБ представляет угрозу для безопасности Польши.
Информация, предоставленная россиянином, была тщательно проверена соответствующими польскими службами. Многопоточный анализ показал, что рассказ мужчины не заслуживает доверия. Предоставленные им биографические данные, описанный профессиональный путь, представленные знания о деятельности России, в том числе на Кавказе, оказались противоречивыми, во многих местах также неверными или непроверяемыми. Польские спецслужбы оценили Наврузбекова как человека, чьи намерения и показания ненадежны и вызывают реальные сомнения в причине его пребывания в Польше. Рассказы россиянина, также представленные в ходе контактов со СМИ, выглядят как попытка проявить себя перед польской стороной.
Решение о депортации принято, несмотря на экстренную жалобу в Европейский суд по правам человека об угрозе жизни и здоровью. Семье Наврузбекова при этом 5 июня Польша предоставила госзащиту.
«Я получила документы вчера. Но что я буду здесь делать без мужа? Дали защиту. Мне зачем эта защита нужна? Меня оставили без ничего. Как я буду кормить детей? Я не знаю, что будет с мужем. Там уже я слышала крики, когда с ним говорила. Они его добьют сейчас».
Запрет на въезд и депортацию Эмран Наврузбеков обжаловал, но, не дожидаясь апелляции, польские власти 6 июня передали его российской стороне на границе с Калининградской областью.
Прокомментировать депортацию бывшего сотрудника контрразведывательного подразделения Управления Федеральной службы безопасности по Дагестану Эмрана Наврузбекова я попросила его адвоката Карину Москаленко, которая считает, что ее подзащитному в России грозит гибель.
Я считаю, что опасность его жизни есть. В любом случае, я опасаюсь за то, как с ним будут обращаться. И вот для того, чтобы предотвратить опасность для жизни или опасность бесчеловечного обращения с ним, конечно, Польша, с моей точки зрения, не должна была принимать решение о его депортации, не выяснив всех обстоятельств. Эти обстоятельства можно было выяснять не только административным путем, как это делали польские власти, но и в судебном разбирательстве, к чему готовилась команда адвокатов в Польше. И мы готовили материалы для того, чтобы объяснять в судебном порядке, почему он не должен быть выдан. Речь идет даже не об экстрадиции, а речь идет о том, что его депортировали. Никто его не просил выдавать, и значит, время терпело. были все основания добиваться судебного разбирательства. Но на тот момент, когда его выдавали, еще не была рассмотрена жалоба адвоката. И увидев экстренность действий, непонятную, необъяснимую экстренность действий польских властей, польские адвокаты подали жалобу экстренную в Европейский суд. Вы знаете, по самому 39-му правилу, по которому обращаются для предотвращения необратимых последствий. И эта жалоба не успела быть рассмотренной, как польские власти уже в тот же день отправили его в Калининград. И он был передан вечером российским властям. Предотвратить этого не удалось. Это очень печальный факт. Я думаю, что мы будем работать дальше с командой, с этим фактом, и выяснять, и доказывать необоснованность, а может быть даже и прямые нарушения со стороны польских властей.
Понятно ли сейчас, где в Калининграде, в каких условиях находится Имран?
Да, вот об этом я хотела вам сказать. Теперь о поведении российских властей. Ну, пока нет оснований их обвинять в бесчеловечном обращении. На сегодняшний день с ним обращаются нормально. Это не значит, что завтра не будет тревоги по поводу того, что по поводу его судьбы. По целому ряду причин, которые связаны с фактическими обстоятельствами, о которых я вам сегодня говорить ничего не буду, потому что этот вопрос находится в стадии выяснения, прояснения, определения и так далее. Что я могу сказать? Что его содержание под стражей сегодня в России незаконно. Его обвинили в совершении административно наказуемого деяния. Якобы Имран выражался нецензурной бранью, что, зная Имрана, общаясь с ним, я вижу, что это абсолютно невозможно. Это, ну, то самое вымышленное обвинение, с которым сталкивались многие люди, когда их задержание пытались оправдать административно-процессуальными актами.
То есть ему сейчас назначили какой-то административный арест?
Так точно. Ему назначили 10 суток административного ареста.
Вероятно, за это время власти должны придумать, как дальше его удерживать в заключении.
Я не хочу спекуляций на этот счет. Я не хочу предполагать ничего. Но когда необоснованное обвинение в административном правонарушении предъявляется, и человека содержат под стражей 10 суток, то для чего? Вот вы попытались ответить на этот вопрос. У меня тоже есть свои версии. Сейчас я только понимаю, что его содержание под стражей незаконно, оно должно быть обжаловано. Вот. А больше я пока фантазировать не буду. Но, конечно, мы будем иметь в виду самые разные версии развития событий.
Тем не менее, насколько я понимаю, семья Имрана получила убежище в Польше, и они остаются в Польше. Расскажите, пожалуйста, в каком они положении, эмоциональном состоянии. Объясняют ли им польские власти, что происходит, почему разъединили семью?
Польские власти их успокаивают тем, что им предоставлена защита от польских властей. Но его жена, супруга Ирада, она со вторым ребенком, младенцем, только новорожденным буквально, которого они так ждали, с Имраном, она пребывает сейчас в тяжелейшем психологическом состоянии. И она испытывает вот такую, знаете, женскую тревогу за своего мужа. И я бы сказала, вот то, как она сейчас переживает, это вот такая смертельная тревога за мужа. И, конечно, самая большая защита для этой семьи была оставить хотя бы временно, хотя бы до выяснения обстоятельств мужа и отца этих детей в Польше. И я считаю, что это тоже достаточно бесчеловечный акт. Это очень жестоко.
Насколько я понимаю, семья бежала из страны еще в 2017 году. Почему вот это решение о выдворении, о депортации Имрана Наврузбекова принято только сейчас, в 23-м, при том, что решение по его семье, я так понимаю, было принято раньше о том, что их можно оставлять и защищать?
Да, он даже работал, Имран. Но проблема заключалась в том, что когда они покинули Россию, они испытывали абсолютную необходимость в некоторых формах лечения, которые могли предоставить в одной конкретной стране, в которую они уехали. И когда выяснилось, что в нарушении правил они находятся не в той стране, в которую они сначала прибыли, а в той стране, где они получали лечение, их оттуда отправили в Польшу. Это, конечно, сильно усложнило их ситуацию, но все-таки объяснения серьезного такого гуманитарного характера, они существовали, их можно было принять во внимание. И это нарушение правил не было таким фатальным, которое нельзя было... Были доказательства, были медицинские документы и так далее. Все эти вопросы не мы с вами должны сейчас обсуждать. Все эти вопросы должны были обсуждаться при обжаловании решения о депортации. Но этого не произошло. Я все-таки отношусь к Польше как к стране, где существует и правопорядок, и верховенство закона и права, и, конечно, суда. И вот так, не рассмотрев ни жалобу в административном порядке, ни уж тем более жалобу в судебном порядке, и даже зная, что подана экстренная жалоба в Европейский суд по правам человека, польские власти очень поспешно, просто, знаете, вызывающе поспешно избавились от человека, выдав его в страну, где, ну вот, не будем... как говорится, предрекать плохого, но где, конечно, его ожидает серьезная, реальная, неизбежная опасность. Я вам больше того скажу. Сейчас положение многих россиян, которым по разным причинам достаточно опасно находиться в Российской Федерации, судьба этих россиян зависит от доброй воли и правильных действий государств, в которых они находятся. Готовятся к выдаче россиян и депортации россиян в целом ряде стран. Десятки людей. Для них это риск. Надо, это то, что мы поняли в нашем международном сообществе адвокатов, международников, юристов, в нашей команде надо постараться предотвратить эти акты, потому что они могут закончиться необратимыми последствиями. Поэтому это серьезное, она не, проблема не ограничивается только и делом Имрана Наврузбекова. И он сейчас обратился к нам, и мы будем пытаться помочь ему и на международном уровне, и внутри государства, где он сейчас находится. Но Имран Наврузбеков не единственная возможная жертва, и мы должны проделать свою часть пути, свою работу, чтобы предотвратить тяжелые последствия для людей, которых депортируют или выдают, экстрадируют в Российскую Федерацию. Это наша задача, и она решается чисто правовыми путями.
Адвокат Карина Москаленко была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.